История области, культура и искусство. Глубоко о высоком и просто о современном. Собеседники, которым всегда есть что рассказать.
Программа «Пять вечеров».
В эфире программа «Пять вечеров». Вечер третий.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В студии журналисты Олеся Каковкина и Сергей Костриков. Звукорежиссеры эфира Асхат Шаймарданов и Игорь Надежкин.
Наш земляк, писатель Михаил Щукин, стал лауреатом Шукшинской литературной премии 2021 года.
В студии сегодня вечером, как нетрудно догадаться, новоиспеченный лауреат, писатель, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Николаевич Щукин. Миша, добрый вечер и поздравляю.
И аплодисменты.
Спасибо, дорогие друзья, добрый вечер.
Это какая по счету литературная премия, полученная писателем Михаилом Щукиным за его творческую биографию?
Я, честно говоря, не подсчитывал, но сейчас пытаюсь, лихорадочно. Ну, где-то шестая или седьмая.
Душевно. Следующая Нобелевская?
Я думаю... Давайте оставим без ответа.
Хорошо. No comments. Значит, в этом году на соискание премии было допущено в общей сложности 13 авторов. От Москвы до... Красноярска.
До окраин.
Если с запада на восток считать. Еще и Архангельская область была. О, Бийск был, это если поюжнее брать. А премия была вручена за роман «Ямщина», который был написан когда?
Он был написан давно, но я его еще как-то доделал, дописывал. И последнее его издание... Извините, свежее издание, это как раз 2019 год в серии «Сибириада», которая выходит в московском издательстве «Вече». Это издательство «Вече» и представляло меня на Шукшинскую премию.
Миша, а скажи правду, есть денежное выражение у Шукшинской премии?
Есть, это не секрет, даже в положении 150 тысяч рублей.
Ух ты!
Ой, хорошо.
Сберкнижка стала толще.
Хорошо, конечно.
Ну, и мы встречаемся с тобой в последние годы чаще всего в связи с журналом «Сибирские огни». То один юбилей, то другой. Сколько можно уже? Поэтому сегодня Михаил Николаевич Щукин должен предстать перед слушателями Новосибирского радио и его зрителями как таковой, голенький, как личность, как именно литератор.
Но без литературы мы все равно не обойдемся, так или иначе. Но Михаил Николаевич Щукин в разрезе у нас, да, такой получится немножко?
Да.
В образном смысле, надеюсь.
В образном, конечно.
В очень образном. Ну и начнем об ОВА, так сказать. Когда ты понял, что писательство – это твое? С чего началось?
Всегда, когда задают вопрос, я теряюсь. Есть мне несколько моментов, которые, может быть, и определили вот эту, так сказать, судьбу, что ли. Сочинять начал в детстве. Первые стихи у меня опубликовали в районной газете.
Все-таки стихи?
Да, ну стихи, как все стихи.
Ну какое детство это... там было? Это уже подростковый период был, пубертатный?
Это где-то класс седьмой.
На первую любовь.
Да, влюбились, да, наверное, да.
Ну это же обычно. Ну стихи у меня напечатали в районной газете «Сузонская новая жизнь» о том, как проклятые американцы бомбят вьетнамцев.
А, это не лирика, вот. это гражданская поэзия.
И был такой восторг, что я увидел в газете имя печатными свое. Буквами свое имя. Но больше всего был поражен мой папа. Или батя, как тятя.
Тятя, да.
Вот, до сих пор эта сцена... как говорится, в глазах стоит, огромные руки рабочие, мужичьи, водители лесовоза, на них лежит почтовый квиток, где указано, что мне пришло 3 рубля с копейками.
Почти Шукшинская премия.
Да, и дело в том, что как раз бутылка водки стоила 2,87. И батя сидит, у него полный ступор и недоумение. Вот 3 рубля. Жили мы очень бедно. Эта семья была не богатая. Просто с неба свалились за какие-то стишки. И так до... Он ушел очень рано. Но и до конца жизни это у него не вмещалось, что вот там где-то что-то сын напечатал, и за это еще деньги заплатили.
А куда ушли-то в итоге эти 3 рубля, помните?
А?
Куда
теперь,
ушли
теперь
эти
уже
3 рубля,
не помню, но я думаю, я им нашел применение.
А сама вот эта вырезочка, она осталась или все-таки тоже в памяти только?
Да, в памяти. Ну, дело в том, что жизнь была бурная, со многими переездами, перекочевками и так далее, многое ушло. И, ну, самое, наверное, осознанное что-то вот так вот подвигло к писательству, это 14 лет, впервые ребенок сел на паровоз, приехал в славный город Новосибирск поступать в техникум. В нас в деревне оказался справочник для средних учебных заведений, для поступающих в средние учебные заведения. И там был Новосибирский книготорговый техникум. Но была оторвана часть этого листка, и там я увидел художественную литературу. Меня это так поразило, и я решил поехать и поступать. А с 3-го захода я нашел это здание на улице Каменской, потому что 13-й трамвай заворачивал, делал остановку возле оперного театра, и выходил на Красный проспект, и никак не мог найти. Но нашел, сдал документы, и когда сдал документы, только тут понял, что литература – это художественная и научная, и все. Это как раз направление для торговли книгами, а не для учения, как их писать. То есть, но возвращаться было уже поздно, и я остался в техникуме, учился, где общежития в техникуме не было. Это съемные квартиры. Мне уже, ну, к тому на то время 15 лет, страшно тосковал по деревне.
А вы один рванули-то поступать?
Конечно.
Соратников никого не взяли? Ну, вдруг кто-то из мальчишек тоже решил?
Нет, в единственном числе.
Угу. Кого художественная литература может заинтересовать?
Да мало ли.
Кроме человека, чьи стихи опубликовали
в районной газете. И сейчас этих домов нет, на деревянный частный сектор, деревянные дома старинные, и где еще сохранялась мостовая, выложенная еще с давних времен, улица Салтыкова-Щедрина, и там я у очень пьющих, но очень добрых людей снимал маленькую-маленькую крохотную комнатку. И когда наступала такая ночь, осень уже, висела лампочка под ободом автомобиля, от автомобильной фары, а в тени она увеличена, это огромные тени, и рябина под окном, все это от ветра колышется, ложишься спать, все эти тени бродят по этой комнатушке, и мне страшно хотелось домой. А домой нельзя, надо было дождаться каникул. И так непроизвольно я доставал какие-то листки и начинал писать про свою деревню. И когда писал, мне казалось, что вот я вышел на речку Кукуй, вот пошел в Забоку, все, и как будто там побывал бы. А затем эти листки показал, со временем показал преподавателю литературы, замечательной женщине, царство ей небесное. А она отправила меня в литературное объединение к Илье Олеговичу Фанюкову. Там тоже на улице Каменская, 82, где
располагался
Союз писателей. И говорю, вот иди покажи. Ну, я пошел, показал. И, в общем-то, вот с этого времени и началась моя непутевая жизнь.
А когда-нибудь были сомнения, я писатель или я графоман? Вообще, они присущи юному дарованию?
В юности такого не было.
Я писатель в юности. Я
не считал себя писателем, вот как таковым. Я хорошо помню эти ощущения. Какой-то гордыни не было. Вот изначально это не ради красного словца, гордыни не было, а было удивление и некое счастье увидеть что-то, то, что ты сочинил напечатанным. Я вот всегда вспоминаю, это 1980 год, я работаю в районной газете в Сузунской у себя.
Вернулся таким.
Да, ну, отслужив армию, до этого еще я поработал в Ростовской области, потом в армию ушел, вернулся с армии, вернулся на родину. И 1978 год, первая большая публикация, только что возобновился журнал «Литературная учеба», после долгого перерыва со времен Горького. И там вышли мои рассказы с разбором писателя Сергея Антонова. Всем известно по фильму «Дело было в Пеньково». И он разбирает... Это была первая публикация. И следом совещание «Всесоюзная рекомендация». И к ним в 80-й год вышла книжка. Толщиной она была рассказов. Толщиной она была чуть побольше паспорта. Приходит мне бандероль авторские. Я ее получаю на почте. Выхожу на улицу Ленина. Разрываю в нетерпении этот пакет. Нюхаю эту, вдыхаю типографскую свежую краску. И быстро, быстро, так мгновенно подпрыгиваю и кричу. Вот такая была радость.
Токсикомания, да? Литературная, да, книжная токсикомания.
И такая была радость, что, в общем-то, она, наверное, ни с чем не сравнила. Вот, увидеть свою книжку, да еще с маленьким-маленьким портретиком.
Это 80-й год, да?
1980 год, вот тогда вышла моя первая книжка, сборничек рассказов, который назывался «Посидели, поговорили».
Миш, а давай вернемся еще в детство твое. Ты уже упомянул очень уважительно об учительнице русского языка и литературы, а тогда это был единый учитель чаще всего. Что это была за женщина? Что именно она привела тебе? Каким образом именно она привела тебе любовь к литературе?
Если вернуться в детство, то был замечательный сельский учитель, это еще в моей сельской школе, село Мирей Сузунского района. Арсений Афанасьевич. И это, от этого человека, это типичный сельский интеллигент. Вот, типичный сельский интеллигент, прекрасно знавший литературу, любивший ее. И вот я страшно любил слушать его уроки, его рассказы. Вот когда... Вся эта обстановка обычной сельской школы, очень скромная. Вот эти деревянные парты, низкие окна, за окном, так сказать, этот пейзаж обычный деревенский. И вдруг ты улетал в какие-то иные времена, в иную обстановку. Он прекрасно читал на память Евгения Онегина. Все это вот западало, наверное, в эту, в общем-то, в память детскую, которая чего-то желала вот такого необычного выхода вот из этой обыденности, которая окружала. Это был Арсений Афанасьевич Изотов, а в техникуме преподавательница литературы, это Таисия Степановна Полякова, все они уже в ином мире, но я о них всегда... Она прочитала мои эти заметки, рассказы. Рассказами их назвать, наверное, было еще нельзя. Но что-то она в них увидела. И вот это были первые уроки. И Илья Олегович Фоняков, когда прочитал эти рассказы, он сказал, говорит, понимаешь, запомнилось мне это, понимаешь, говорит... Я профессиональный литератор, и вот это я могу написать лучше, чем ты, во много раз. А вот этого я не напишу, потому что это не мое, и это я не знаю, это только твое. Ты должен вот, да, то, что тебе удается, ты этим должен работать. И подарил мне две книжки, я до сих пор помню. Это Иван Алексеевич Бунин, сборник рассказов, и только-только вышедший сборничек в нашем западносибирском книжном издательстве, сборник тогда еще молодого Виктора Лихоносова, с которым позже мы познакомились и подружились.
Гость программы «Пять вечеров» сегодня – писатель, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Николаевич Щукин. Недавно он стал лауреатом 8-й Шукшинской литературной премии. Минутная пауза, и продолжим разговор.
История области. Культура и искусство. Глубоко о высоком и просто о современном. Собеседники, которым всегда есть что рассказать.
Программа «Пять вечеров».
В эфире программа «Пять вечеров». Вечер третий.
Это программа «Пять вечеров», и мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях писатель, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Николаевич Щукин. Я напомню, что он стал лауреатом Шукшинской литературной премии 2021 года. Крутимся мы сегодня, да, вот детство, подростковый период. Вы когда в техникум поехали поступать, мама вас благословила или отговаривала? Все равно же вы делились уже своими мечтами, наверняка.
Мамы уже не было, мама умерла очень рано. Я был, скажем так, парень очень самостоятельный.
А, вот как.
И как-то отец на меня глядел так с неким удивлением. Вот, потому что, ну и еще так, чтобы не очень грустно было, в классе пятом мне дали задание написать об отца,
сочинение
о наших отцах, кто воевал, о фронтовиках. Ну, я прихожу, папа, вот надо, вот, чтобы ты мне рассказал, как ты воевал. Суббота, он только пришел из бани, лежит, отдыхает в семейных трусах, выпив рюмочку свою законную. Да, дело серьезное. Ну что, вот помню, на Воронежском фронте нас вши заели. И стал рассказывать в подробности, как они боролись со вшами. То есть раскочегарить бочку железную до красна, затем быстренько скинуть штаны. И вот так как ведешь, вот, а они как из пулемета. Сидит этот юный пионер в диком недоумении. А где немцы бегущие? Где красное знамя? Такое недоумение у ребенка. И сел писать. Ну, не про вшей же писать. Как-то не героически это все выглядит. Я написал так, как увидел. Там были бегущие немцы, красное знамя и все на свете. Вот, следующая суббота.
Юный фантазер.
Следующая суббота, та же самая сцена. Я подаю тетрадку, говорю, вот, пап, смотри, он смотрит 5 с плюсом. Начинает читать. И хохотать. Дочитал, так голову поднял, висит портрет мамы на стене. Ну, обычный деревенский портрет. Она ушла очень рано, я говорю, там, и вскинул глаза, смотрит и говорит: «Ну, Арина, ну, Арина, этого, — показывает на меня пальцем, — ты не иначе от Феди Шикова прижила». Данный персонаж такой был в деревне. Болтуны и прочее.
Ну, молодец, с чувством юмора.
То есть, вот такие вещи, они как-то запоминаются. Ну, а если говорить серьезно, была просто жизнь, нормальная жизнь, с сенокосами, с рыбалками, с обязанностями большими. Это надо было напоить коров,
хозяйство,
выгрести навоз, сено дать и так далее. Это все было в нормальной жизни. И люди, которые окружали меня, я очень благодарен этому. Я просто жил, купался в прекрасном русском народном языке. И это было не вычурно, а обыденно.
Вот понятно, откуда у тебя взялся твой словарь, так сказать, литературный. А читал ли ты в детстве какие-то книги? Было на это время? Вне школьной программы, там, в библиотеке, я не знаю, или, может, у вас на полке стояло что-то?
Чтение, я записался в библиотеку, я говорю, что парень-то я был самостоятельный, я записался в библиотеку, еще не научившись читать.
Круто, картинки смотрел,
что ли? Да.
Это как вы так умудрились сделать, да?
И дело в том, что мама моя родная, она, как будто предчувствуя свой уход, и, как рассказывали соседки, придут, это, у них посуда не мыта, корова не доена, а они сидят, книжки читают. И вот это ощущение, что мама мне читала, вот это вот чтение, почему я потом пошел в библиотеку, просто это, хотя уже читать было некому. Но чтение, вот это было как окно, как я говорил об уроках литературы, то и чтение было вот окно в этот мир. И, конечно, все, что можно было взять в сельской библиотеке, все было прочитано, все, что имелось в школьной библиотеке, в доме, к сожалению, книжек было мизер. Но все, что было доступно, все это читалось, все это усваивалось. В том числе и замечательная, хорошая детская литература.
Было что-то, что просто вот сильнейшее впечатление
запало,
произвело
так
из
сказать,
книг,
да. Да,
в тот период?
Из книг, наверное, все-таки это то, что читают, ну, все, скажем, читали в нашем поколении. Это и Робинзон Крузо, это и Жюль Верн, и далее можно говорить по списку. Ну вот, и все это было в восторге вызывалось, но в то же время я с большим, помню, это класс седьмой уже был, с большим восторгом осиливал и зачитанную уже там до дыр «Угрюм реку» Вячеслава Шишкова. Вот, и с удивлением обнаруживал, что странно, герои так говорят, как у нас в деревне. Вот, то есть на каких-то спотыкался словах и так далее. И это все будило какую-то мысль, и вроде бы это не замысловатое все, но оставляло след какой-то.
А вот смотри, ты сейчас в студии рассказываешь о жизни своей, о каких-то ее событиях значительных, и говоришь совершенно нормальным современным русским языком. В то же время в твоих книгах чувствуется явный оттенок вот прозы деревенщиков, которые как бы специально архаизировали язык, делали его, ну, стилизовали его под крестьянский такой, подговоры какие-то. Вот как это так? Какой язык твой настоящий, которым ты книжки пишешь или которым ты в студии разговариваешь?
Я думаю, ведь художественный язык – это одно, которое явлен в произведении.
То есть ты раздваиваешься.
Да, но не раздваиваясь, а просто иметь в виду, что если ты описываешь ту или иную эпоху, и словесный строй, строй прозы, он должен соответствовать тому времени. Но здесь всегда, особенно то, что касается исторических романов, всегда очень важно соблюсти грань. Вот не перевалиться, не перевалиться, потому что сразу вот у меня вызывает недоверие, я же читаю огромное количество рукописей, которые в журнал приходят, и вдруг вот там, допустим, ну, условно говоря, 20-е годы прошлого века, вдруг встречаются современные слова. Ну, явно это из жаргона нынешнего, интеллигентского, подросткового, как угодно, там, ну, разные слои же. И сразу у меня отторжение, вот, недоверие. Либо вторая грань, которая тоже опасна. Человек садится словарями, обкладывается и начинает это, вот эти все старые обороты, старые слова, к ним еще подстрочник нужен, значит, это расшифровать.
Комментариев там полстраницы.
Да, комментариев. И тонет в этом. И видишь, что это фальшиво, просто фальшиво. И это тоже возникает чувство недоверия. Вот соблюсти эту грань, она очень сложная, и это не математическая какая-то деталь, это надо чувствовать просто.
Но ты-то вот по этой грани ходишь прямо,
да,
вот в своем творчестве.
И вот всегда вот для меня это проблема, чтобы и современный читатель читал, и он понимал это слово. В принципе, можно напихать сколько угодно и сносок поставить, но это же не филологический труд по изучению говора там старожилов Сызунского района. Хотя это может иметь место. Конечно, это научная работа, я с уважением отношусь, я с удовольствием всегда приобретаю эти словари, я читаю их, смотрю. И для меня важно вот слово, если даже оно не знакомо, его услышать и развить его. То есть вставить не просто вот чисто механически взял словаря и перенес в текст. Нет, оно должно в каком-то действии прозвучать, чтобы оно было ясно, чтобы оно было зазвучало и так далее. Это, ну, вот такие вещи.
Интуиция какая-то, наверное, особая
интуиция,
должна быть.
Да, да, чувство языка. Чувство. Угу. Вот для меня очень важно, чтобы вот текст для меня вот зазвучал.
Вот. Ну, вот потому что ты рассказал, такое ощущение, что у тебя это чувство языка, оно прям с детства было. Помнишь, ты сейчас несколько минут назад сказал о том, что вот в этой книге написано было так, как у меня в Сузуне говорят.
Да.
Там, то есть ты это уже вот начинал.
Ну вот, понимаете, вот она же как, вот я говорю про поиск языка, вот народ умеет это иногда делать, иногда просто поражаешься этой образности. Ну вот один пример, значит, человек, широкие скулы, ноздри огромные, все это, ну скажем так, природа не очень старательно его это лепила, это я его вижу, я его знал. Он на моих глазах, как говорится, все. И еще, кроме прочего, он переболел оспой в детстве. То есть это выбоинки и так далее, как говорят в деревне, на лице черти горох молотили. И знаете, какая у него кличка была деревенская? Ваня Симпатичный.
Отлично.
Хорошо.
Все. Троллинг такой.
Понимаете, вот все, все эти.
Это так естественно звучит.
Все эти
в реале.
Дожив до старых лет, он так и. И вот такие вот вещи. Причем я-то это, как сказать, воспринимал это вообще, ну, в порядке вещей. Ну, симпатично, симпатично. Ну, что там еще? Всяческие эти прозвища были, я уж их не буду.
А этот Ваня симпатичный, как он воспринимал-то эту кличку?
Да нормально.
Ласково же говорили. Нормально. А ты куда? Да я к Ваньке симпатичному сейчас забегу, и там вот встретимся вот уже. Все, это же, ну, в потоке речи очень органично.
И это, и дело в том, что вот такие вещи, их надо слышать, надо как-то вникать в них. Это вот эта грань, и вообще все. Когда я себя сам ловлю иногда на мысли, когда я вот так публично начинаю рассуждать, я все больше запутываюсь. То есть рассказывать об этом. А когда пишешь, оно как-то проще, не рассуждая. Ну вот мне пока однажды говорили, вот приводят и говорят: вот смотри, вот этот плотник самый лучший. Вот ты посмотри, как он работает. Я говорю: а чем он лучше? Ну, все топорами машут, все бревно тешат. Она говорит: нет, погляди. А как делали раньше, чтобы ровно рубить, стес сделать? Натягивали веревку очень туго, мазали ее головней горелой, потом вот так приподнимали, она щелк, и прямая линия. Вот. А этот плотник рубит без веревки,
на глазок.
Угу. И лучше, чем у остальных. Но он просто не думает. Вот такого совершенства и мастерства надо достигать.
Талант. Талант.
Ну да, кстати, зачем по чьим-то лекалам, когда лучше вот.
А вот человек это чувствует. Вот он чувствует дерево, он чувствует топор, чувствует свои руки. Ну вот сравнение, наверное, в том, что такого совершенства, если добиваться, то вот. стремиться, по крайней мере.
Миш, а вот скажи, как твой день писателя происходит? Вот встаешь ты в 8 часов утра, к примеру, чешешь пузо, там, я не знаю, завтракаешь, душ принимаешь, и к столу или как?
Ой, вот это тоже вопрос вот для меня. Да ничего я не делаю. Я живу так же, как все нормальные люди.
Да, все нормальные люди. Олеся, ты по утрам садишься к письменному столу, чтобы прозу писать?
Михаил Николаевич, может быть, тоже не садится. Он отсматривает все заявки, которые приходят, звонит кому-нибудь, договаривается. Вот к нам опять же приходит на встречу. Я как организатор вам говорю.
Олеся уже ответила на этот вопрос. А у Говишки какие-то небогатые выходные, ночь, вечер, и ведь не сидит человек, ну, как у всякого, конечно, автора по-другому складывается все по-разному, в зависимости от характера и так далее. У меня вообще никакой системы нет. Вот. Если пошло, то пошло. А да. Если не пошло, ну, только ругаться. Все просто садишься перед за стол, а в голове пусто.
То есть, получается, ты вдохновение ждешь?
Никакого вдохновения. Надо просто работать. Я не верю в вдохновение.
Вот. Ну, ты же говоришь, если пошло, то пошло.
А просто сидишь тупо и сидишь, и думаешь о чем-то, о том, что надо бы сходить в огород да огурцы полить, ну, условно говоря.
И там может прийти как раз.
Потом это все пошло как-то, все успокоилось.
От огурца.
А вот, кстати, про пошло и не пошло. Ямщина, про которую мы уже сказали, как у вас с ней отношения складывались? Пошло или не пошло?
Ну, ямщина, значит, это роман, он самый первый в серии «Сибириада». А роман, я к нему долго подходил. И в него легли еще и семейные мои предания, потому что дед мой держал ямщину. Я слышал много рассказов от бабушки. Деда уже не застал, а бабушка рассказывала какие-то вещи. Тот же говор, те же случаи. И писал я ее с радостью. С какой-то с радостью. Мне было все это очень интересно самому. И потом получилось так, что тут грянули эти сумрачные годы, как-то рукопись осталась, потом я к ней вернулся, доделал, перенаписал. Она в Новосибирске сначала вышла у меня в половинном формате, потом уже полностью вот в Москве в издательстве «Вече». И с этой вещью вот связано некое чувство вот такого полета. Вот. То есть мне это все было вот самому интересно. А не просто потому, что сел и надо написать, а хотелось написать.
Но вы там потом что-то говорили, подредактировали, да, подделывали, ну, подретушировали как-то.
Да, потому что ведь когда проходит какое-то время, ты читаешь заново, как бы уже немножко другим взглядом, остыв от сочинения текста, немножко видится иногда по-другому, там какие-то мелочи вылезают, вот, как-то переделать. Ну, это нормальная работа. Перед переизданием.
А скажи правду, Миша, у писателя могут быть какие-то образцы не то чтобы для подражания, но, может быть, для сопоставления собственного творчества? Например, удается ли тебе читать современных, а то и модных авторов, какого-нибудь Сашу Соколова там или Владимира Сорокина, если птичьи фамилии называть, или там Андрея Битова, почившего, кого-то еще?
Дело в том, что вот это выражение принадлежит Виктору Петровичу Астафьеву, что пишущий человек должен так же упорно читать каждый день, как лесоруб должен рубить дрова. В этом я считаю это. По мере возможности стараюсь быть в курсе, читаю. Но кроме этого, я же еще читаю это огромный массив литературы.
То, что приходит.
То, что приходит в журнал. И естественно, Даже если мне вещь не пошла, если она мне не нравится, иногда категорически не нравится, я все равно смотрю, я читаю, потому что надо смотреть, как работают другие. Потому что это тоже своего рода часть профессии. Хотя сейчас профессию писателя как таковую уничтожили. Но это часть, нормальная часть профессии. Надо смотреть, что делается вокруг. Что пишут, что издают и так далее. И, естественно, это, ну, прозвучит, наверное, топорно, но это та же самая учеба. Человек должен учиться всю жизнь. Вот. И даже эти чуждых мне авторов абсолютно, я тоже читаю, я смотрю.
Плюешься?
Как они делают? Иногда да.
А какие не чужды, правда? Вот есть кто-то, кто для тебя авторитет среди современников писателей, среди вот минувшей эпохи писателей?
Дело в том, что с возрастом же меняются, и это нельзя же взять. Я никогда в это не верю, что человек прочитал там в 10 классе «Войну и мир», и до конца жизни я считает лучшей книгой. Может быть, ту же самую «Войну и мир» человек, прочитавший там в 18 лет, это одно впечатление. А человек, прочитавший ее в 50 лет, это совсем другое. Я глубоко уверен, что Федора Михайловича Достоевского вообще надо читать после 30 лет. Ну, это мое личное мнение. Вот. И со мной время идет, и меняются какие-то авторы, которые мне становятся ближе, которых я как бы для себя открываю. А что такое вот Николай Семенович Лесков?
Это стиль, в первую очередь.
Да,
ну и
это
мысль.
Левша, так далее. Ну, и я вот, когда в университете учился, на высших литературных курсах, я знал Николая Семеновича Лескова, его «Соборяне», «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». А с возраста начинаю я вот, когда ее-то открыл уже довольно поздно, там в 30 с лишним лет, для себя Лескова, и вдруг увидел, что это гений русской литературы. Я буду сейчас говорить крамольные вещи. Ни Федор Михайлович Достоевский, ни Лев Николаевич Толстой не знали глубинной России так, как ее знал Лесков. Именно глубинной России, глубинной, вот эти его образы, его эти соборяне, эти, вот она Россия, понимаете, она невыдуманная, вот такая она реальная существовала. И, конечно, потрясающий язык, вот это образный язык. Ну, когда герой рассказывает там о своей юности и говорит, к 19 годам я стал... К 19 годам я стал таким здоровым и сильным, что с избытком огромным, что по ночам у меня начала идти из носа кровь. Матушка обеспокоилась, и в нашем доме засуетились свахи. Ну, вот, понимаете, можно описывать десятки страниц. Но одна фраза, я ее довольно неточно передал от текста.
Но смысл,
смысл передал, но это же прелесть. И когда это вот начинаешь открывать для себя, вот восторг-то, понимаете, вот так надо писать. И, конечно, там какие-то... Другие авторы, та же деревенская наша проза, на которой я вырос, военная наша проза, и все вместе, это, конечно, тот багаж, который, ну, обогащает. Помню свое потрясение от Маркеса «100 лет одиночества». Я глубоко уверен, что это вот... Сейчас, как дико не прозвучит, это настоящий русский роман. Понимаете? Именно русский роман. Это та же самая деревенская проза. Она только в совершенно ином виде. я имею в виду в форме, но по сути это та самая деревенская проза, это русский роман. Его просто начинаешь читать, не можешь остановиться, вот этот огромный поток тебя несет, судьбы, время, это все и 100 лет этого одиночества замкнутого в этом селении Макондо. А чем это селение Макондо отличается от деревни Петровка какого-нибудь, извините, Кыштовского района? Ведь это вот, когда начинаешь над этим задумываться, понимаешь, почему это хорошая литература, она не знает ни границ, ничего, она распространяется по всему
она
миру.
Она космична.
Да.
И нам на этом приходится разговор завершать, а завершим мы, наверное, его пожеланиями, да? Типа творческих успехов, новоиспеченному лауреату Шукшинской премии, новых работ, Миш.
Новых премий.
Новых премий,
с включая Нобелевскую. С вознаграждением,
да.
Конечно же.
Спасибо.
Ну и здоровье, конечно, в первую очередь.
Да.
Я напомню, уважаемые слушатели, что новосибирский писатель Михаил Щукин стал лауреатом Шукшинской литературной премии. И сегодня в студии «Пяти вечеров» мы с ним говорили о писательстве, о жизни, ну и пытались портрет писателя каким-то образом создать. Не знаю, удалось или нет. У нас не те средства, что у Михаила Щукина.
Мы вас благодарим, что вы пришли.
Спасибо вам.
Сегодняшний вечер подготовили и провели журналисты Олеся Каковкина и Сергей Костриков. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Всего доброго.
Программа «Пять вечеров». Это был вечер среды. Слушайте нас завтра в 19:10.
Программа «Пять вечеров».